говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Оппозиционер Алексей Навальный помещен под домашний арест. Российские военные взяли под контроль два крупнейших аэропорта Крыма в Севастополе и Симферополе. Пресс-служба Черноморского флота опровергает информацию о причастности российских военнослужащих к блокированию этих аэропортов. Стартовала международная неделя акций с требованием освободить краснодарского эколога Евгения Витишко. Государственный департамент США опубликовал ежегодный отчет о положении в области прав человека во всем мире. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Басманный суд Москвы сегодня отправил оппозиционного лидера Алексея Навального под домашний арест, удовлетворив таким образом ходатайство следователей, требовавших изменить ему меру пресечения на более серьезную, чем подписка о невыезде. В случае вступления в силу этого решения Алексей Навальный пробудет под домашним арестом до 28 апреля. На это время ему запрещено общаться с кем-либо, кроме ближайших родственников, пользоваться интернетом и давать комментарии по поводу нового уголовного дела, которое возбудил против него Следственный комитет России. Подробности в прямом эфире расскажет моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Марьяна, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. С требованием заключить Алексея Навального под домашний арест следователи выступили 26 февраля, на следующий день после того, как суд арестовал оппозиционера на 7 суток за участие в акции в поддержку осужденных по так называемому «болотному делу». В Следственном комитете считают, что Навальный, проходящий обвиняемым по делу о хищении и отмывании денег, неоднократно нарушал условия подписки о невыезде. В официальном сообщении СКР отмечено: зафиксированы неоднократные выезды за пределы Москвы без разрешения следователя, а также совершение административного правонарушения, за которое Навальный был подвергнут административному аресту. Эти же доводы следователи, за ним и прокурор, повторили в ходе судебного заседания, где обсуждался вопрос об изменении Алексею Навальному меры пресечения. Их, помимо прочего, не устраивало и то, что подследственные, вместо того, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела, ходят по судам. И вообще, он заработал административный арест и явно нуждается в ограничении свободы передвижений. Если следствию не нравится, что я хожу на митинги, пусть это и запрещают. А они же хотят запретить мне пользоваться интернетом. Почему? – вопрошал судью Алексей Навальный. Он парировал все доводы следователя и возражал, обращая внимание, во-первых, на то, что в прошлом году у него было официальное разрешение выезжать в Московскую область. Нет человека, который бы соблюдал абсурдные условия подписки о невыезде тщательнее, чем я, – говорил Навальный, и жаловался, что даже для поездки в музей Пастилы ему требовалось брать разрешение следователя. Во-вторых, по словам Навального, за 60 дней он и его адвокаты успели ознакомиться с 70 томами уголовного дела, и хождение по судам ему не помешали. Но, наконец, Навальный говорил, что да, я административно арестован, но это решение даже не вступило в силу, не говоря уже о том, что задержан я был абсолютно незаконно. Тем не менее, судью Артура Карпова эти доводы Алексея Навального и его защиты не убедили. Он решил удовлетворить ходатайство следователя и отправить Алексея Навального под домашний арест. При этом выступил с собственной инициативой и запретил Алексею Навального давать какие бы то ни было комментарии по поводу этого нового уголовного дела. И по этому поводу возник даже такой небольшой диалог в суде, когда Алексей Навальный просил судью разъяснить, что, собственно, он имеет в виду.
Если я сейчас вот выйду, я развернусь и скажу, мое уголовное преследование незаконно, это будет нарушение?
Ну, если я думаю, что если вы сегодня скажете...
Спасибо, последний день, когда я могу...
Я думаю, что нарушением это не будет. А последствия, соответственно, надо выяснить.
Защита Алексея Навального была возмущена тем, что суд решил вот таким образом ограничить права Алексея Навального высказываться по поводу собственного уголовного дела, возбужденного против него уголовного дела. Ну, а Алексей Навальный, давая свой последний заключительный разрешенный комментарий, сообщил журналистам следующее.
Несмотря на какие-то заявления о том, что я покидал город Москву, их не интересует, что я покидал город Москву. Их интересует то, что я веду блог, то, что я публикую политические заявления. И фактически сейчас суд просто ограничил мое право на защиту, потому что я теперь не имею права сообщить средствам массовой информации о том, что я не виновен. Я не имею права сообщить средствам массовой информации факты фабрикации уголовного дела, которое происходит в отношении меня Следственного комитета. Тем не менее, я хотел бы всех уверить, что моя позиция не изменилась. Фонд борьбы с коррупцией продолжает работать и будет замечательно работать без меня. Мой блог будут вести сотрудники фонда борьбы с коррупцией, и мы продолжим бороться с этим оккупационным режимом, как это делали раньше.
Уголовное дело, в связи с которым у Алексея Навального ранее была отобрана подписка о невыезде, а теперь он помещен под домашний арест, связано с обвинениями в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании «Ифраше». По версии следователей, весной 2008 года брат Алексея Навального Олег, возглавлявший в то время один из департаментов Почты России, обманом убедил представителей «Ифраше» заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство». Эта фирма, по мнению следователей, была создана Алексеем Навальным, но в качестве учредителя и генерального директора агентства выступил его знакомый, не имевший отношения к дальнейшей деятельности компании. По мнению следователей, братья Навальные планировали оказывать услуги по грузоперевозкам по заведомо завышенной стоимости и не силами главного подписного агентства, у которого для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия. Алексей Навальный все обвинения считает абсурдными, их не признает, но теперь, по меньшей мере, до 28 апреля комментировать это дело не сможет.
Спасибо, Марьяна. Это была судебный обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Басманный суд Москвы сегодня отправил оппозиционного лидера Алексея Навального под домашний арест. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас о событиях на Украине. В Крыму, по последним данным, вооруженные люди заблокировали работу авианавигационного предприятия «Крым-Аэрорух», как сообщает украинская служба «Радио Свобода». Аэропорт Симферополя блокируют бойцы спецподразделения Главного разведывательного управления Вооруженных сил России, которые были переброшены самолетом с российской территории. Член Президиума Верховного Совета Автономной Республики Крым, пророссийский политик Сергей Цеков, заявил журналистам, что вооруженные люди пришли в здание крымского парламента в Симферополе по приглашению депутатов. По его словам, сейчас проходят консультации по фракциям по вопросу о формировании крымского правительства. Ранее сообщалось, что в ночь на 28 февраля в Крыму произошел захват административных зданий неизвестными вооруженными людьми. Затем здание взяли под охрану пророссийские активисты. В четверг парламент Крыма принял постановление о проведении референдума по вопросам усовершенствования статуса республики, а также прекратил полномочия правительства Крыма. Также сегодня пресс-служба Черноморского флота опровергла информацию о причастности российских военнослужащих к блокированию аэродрома Бельбек под Севастополем. О том, что сейчас происходит в Крыму, мой коллега Марк Крутов поговорил с находящимся там украинским журналистом Владимиром Притулой.
Ситуация в Бельбеке, это аэропорт Севастополя и в Симферополе, я так понимаю, сильно различается. Первый якобы вообще сейчас не работает, но из Бельбека, как я посмотрел, летали только несколько рейсов авиакомпании «Днепр-Авиа» в Киев, в Москву даже были отменены до марта рейсы. А вот Симферополь, это крупный аэропорт, оттуда много рейсов, вылетает каждый день и не только в Россию. Он по-прежнему работает в штатном режиме, несмотря на это.
Да, ну, во всяком случае, у меня есть информация, что бельбекский аэропорт полностью заблокирован, поскольку он, там воинская часть находится, украинская, Симферопольский аэропорт заблокирован, но он работает. Я сейчас нахожусь в международном аэропорту Симферополь. По периметру ходят где-то около 20 военных в экипировке полной, с оружием, с автоматами, с ручными пулеметами. Они не вступают в разговоры с журналистами. Лица их закрыты, в касках. Они находятся внутри. Большая часть из них всего, насколько мне рассказали свидетели, прибыло в аэропорт вчера вечером поздно. 150 человек. Вот на улице 20-30 человек находится. Они по периметру передвигаются с оружием. Большая часть находится внутри главного административного здания, где находится дирекция. Также я вот только что подъезжал к государственному предприятию «Крым-Аэрорух», которое обеспечивает авиационную навигацию над Крымом для гражданской авиации. Это предприятие тоже заблокировано, тоже военные. Они без опознавательных знаков, но рядом с ними находятся так называемые самооборонцы, представители пророссийских организаций. Они говорят, что ребята с России. Украинские военные сообщили, что в этих действиях, в этой операции принимает участие участие представители спецподразделений ГРУ Вооруженных сил России, которые прибыли на территорию Крыма из России вот в последние дни через военный аэродром в Гвардейском. Это рядом с Симферополем, рядом с аэропортом. Вчера я видел эти бронетранспортеры, которые заезжали, возвращались в Гвардейское, которые вначале выдвинулись, а потом вернулись. Но вчера вечером вот эту операцию по блокировке аэропортов осуществляли люди на грузовых КАМАЗах. Вот в Симферопольский аэропорт приехали на 4 КАМАЗах военных, но без опознавательных знаков.
Есть какое-то представление, в чем цель вообще этих людей, чего они хотят добиться своим присутствием в аэропортах, в частности, в Симферополе?
Они не говорят свои цели. Пророссийские активисты из отрядов самообороны говорят, что просто охраняют порядок в аэропорту. Но эксперты, крымские наблюдатели, говорят, что это связано с тем, чтобы допустить новое политическое руководство Украины, руководителей силовых структур на территорию Крыма, чтобы они не могли здесь руководить процессами, скажем так, для нормализации ситуации, взаимодействовать с властью, выходить на прямой контакт. Вчера новый премьер Крыма Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов заявили, что они не признают новую украинскую власть. Для них остается президентом Виктор Янукович. Поэтому я думаю, что цель была в том, чтобы сделать невозможным контакт здесь, на территории Крыма, прибытие сюда представителей центральной власти и координации здесь их действий.
Расквартированы ли на территории Крыма какие-то военные части украинской армии? И кому они сейчас подчиняются? Предпринимаются ли какие-то ими действия или ничего про это неизвестно?
Воинские части расквартированы. В Севастополе, по всей территории Крыма достаточно много воинских частей. Я знаю, что они в повышенной готовности, в казарменном положении, все они при оружии, скажем так, но действий никаких не предпринимают. Судя по всему, я не знаю официальных никаких заявлений по этому поводу, но неофициально я общался со многими высокопоставленными военными в Крыму, они поддерживают новую власть, но ожидают команды, пока никакой команды не было.
Владимир, накануне вот Верховный Совет Крыма принял решение о референдуме по расширению полномочий автономии, 25 мая он состоится. Как будут именно звучать вынесенные на этот референдум вопросы?
Вы за государственный суверенитет Автономной Республики Крым в составе Украины на основе договоров и соглашений. По-моему, вот, я думаю, что это достаточно точно я процитировал. Состоится ли он? Мой прогноз не состоится. Я думаю, что новая крымская власть при поддержке российских властей будет стремиться к эскалации. Мы знаем уже заявление центральной украинской власти, что это агрессия. Я думаю, что Киев будет апеллировать к Организации Объединенных Наций и к международным другим структурам, к гарантам территориальной целостности Украины. Поэтому я думаю, что это, с одной стороны, это обострит отношения Украины с Россией, а с другой стороны, крымские власти будут идти на обострение, потому что с юридической точки зрения референдум они не смогут провести при нынешнем законодательстве. В Украине нет закона о местных референдумах, в Крыму тоже нет. Крымский парламент по нынешней конституции не может принимать собственные законы, и нынешняя конституция гарантирует проведение, разрешает проведение только консультативного референдума. Конечно, крымская власть заинтересована не в консультативном, а уже в референдуме, который сразу же имел силу закона. Поэтому я думаю, что крымская власть будет без референдума изменять эту конституцию, либо отменять ее, либо возвращать конституцию 1992 года, либо менять нынешнюю в одностороннем порядке.
О ситуации в Крыму рассказывал украинский журналист Владимир Притула. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Украина тем временем требует созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения ситуации в Крыму. Соответствующее постановление приняла сегодня Верховная Рада. Выступая на заседании, спикер украинского парламента, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, попросил ООН не только провести мониторинг ситуации в Крыму, но и принять меры в случае нарушения суверенитета Украины. Подробнее о реакции Киева на происходящее в Крыму наш корреспондент Владимир Вахненко.
В Киеве внимательно следят за развитием ситуации на Крымском полуострове. Все комментирует заявление, которое недавно поступило из Крыма от Арсена Авакова, исполняющего обязанности министра внутренних дел. Он сообщил, что и военный аэропорт Бельбек, и Симферопольский аэропорт находятся под контролем российских военных. По крайней мере, они находятся в нескольких помещениях крымского аэропорта Симферополь. И, как заявил Аваков, происходящее сейчас в Крыму – это, по сути, вооруженное вторжение и оккупация со стороны России. И новый представитель президента Украины в Крыму депутат от партии «Удар» Сергей Куницын уже сейчас находится в Симферополе и пытается вести переговоры с представителями российского Черноморского флота. Ну а лидеры праворадикальных организаций и правого сектора объявили в Киеве, что они не собирались и не собираются, их активисты, отправляться в Крым, как об этом сообщали ранее крымские средства массовой информации. Один из депутатов украинского парламента, лидер «Единого центра», предложил разорвать харьковские соглашения с Россией, которые касаются 25-летнего базирования в Севастополе российского флота, разорвать в судебном порядке, поскольку нарушены базовые соглашения по флоту, в которых говорится о том, что российские военные не могут передвигаться за пределами базы военно-морского флота России в Севастополе.
Владимир, сегодня поступила информация о том, что, по всей видимости, в Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция все еще, видимо, действующего президента Виктора Януковича, ну, как сам он утверждает, что он все еще президент Украины, несмотря на то, что Верховная Рада его фактически отстранила от этих должностных обязанностей. То есть, фактически, если эта пресс-конференция действительно состоится, будет подтверждено то, что Виктор Янукович сейчас находится на территории России. Как на это реагируют нынешние украинские власти?
Ну, украинские власти не считают Виктора Януковича действующим президентом, считают его бывшим президентом и не признают его распоряжения. Следят за этой ситуацией, за тем, что он может действительно дать сегодня пресс-конференцию в Ростове-на-Дону. И МИД Украины вот накануне обвинил Януковича фактически в невыполнении условий соглашения об урегулировании ситуации в стране. Я напомню, оно было подписано еще 21 февраля в Киеве. И в этот же день вечером Янукович бежал из украинской столицы. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что вся ответственность за срыв вот этого соглашения лежит именно на Викторе Януковиче. И в этом документе украинского МИДа также отмечается, что нынешняя Верховная Рада Украины взяла политическую ответственность за ситуацию в стране, и она является сегодня единственным таким действенным органом, который может принимать политические решения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. Сегодня стартовала международная неделя акций с требованием «Свободу» Евгению Витишко. 12 января краснодарский эколог был приговорен к 3 годам колонии поселения по делу о так называемом заборе губернатора Ткачева. В течение 7 дней по всей России в десятках городах мира состоятся митинги, пикеты, онлайн-акции, на которых участники потребуют от российских властей освобождения эколога. За судьбой Евгения Витишко продолжает следить корреспондент Радио Свобода Андрей Королев.
Дело эколога из Топса Евгения Витишко получило международный резонанс задолго до начала Сочинской Олимпиады. Еще в 2010 году два активиста экологической вахты по Северному Кавказу, Евгений Витишко и Сурен Газарян, обратили на себя внимание на первый взгляд безобидной акции в местечке Голубая бухта, где, как считается, располагается дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Экологи прибыли на место строительства особняка в заповедной зоне и устроили там пикник, попутно разрисовав забор, закрывающий от посторонних глаз секретное сооружение. Власти сочли это оскорблением и предали активистов суду. Тот вынес обоим условный приговор. Через какое-то время Сурен Газарян, против которого возбудили еще одно неочевидное уголовное дело, покинул Россию и получил политическое убежище в Эстонии. Евгений Витишко продолжил борьбу и взялся за сбор информации к докладу о воздействии олимпийских строек на экосистему Сочи. По мнению эколога, защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой, этот документ стал поводом для окончательной изоляции Витишко.
В нашей стране, если человек попал за решетку, то вопрос его безопасности зависит от того, насколько активно он получает поддержку на свободе. Но насколько активно люди на свободе за него борются.
Почему все-таки власти не испугались поменять меру пресечения и отправить человека в колонию поселения во время Олимпиады, во время такого знакового международного события? И понятно, что дело Витишко приобрело такой серьезный резонанс.
Евгений не испугался, он не замолчал. Он во всеуслышание заявляет, что экологическая вахта ЗАГС готовит доклад о последствиях для природы Олимпийских игр. И говорит о том, что из-за того, что решили проводить Олимпийские игры, российские власти меняют законодательство и теперь становится возможной застройка заповедников. Последствия этого решения совершенно чудовищные для России, потому что идут под уничтожение не только заповедники в Сочи, но и в других частях России. Как только он анонсировал эту информацию, как только он сказал, что будет выпущен доклад эко-вахты по Северному Кавказу о последствиях вот, для природы Сочи Олимпийских игр, тут же ему поменяли меру пресечения, и в разгар Олимпиады ужасный позор, ужасный скандал посадили эколога. Мне кажется, что это помнится миру именно как Олимпиада, в разгар которой был посажен человек. Это первая в мире Олимпиада, во время которой арестовали эколога.
Защитница Химкинского леса Евгения Чирикова. В декабре прошлого года Краснодарское краевое управление Федеральной службы исполнения наказаний обвинило Витишко в нарушении режима отбывания условного срока. Перед самым Новым годом эколог был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии и поселении. Но вплоть до 12 января он находился на свободе, что давало повод надеяться на щадящий приговор апелляционного суда. Суд Краснодара оставил приговор без изменений. До сих пор, как утверждает член экологической вахты по Северному Кавказу Соченко Ольга Носковец, местонахождение Витишко неизвестно.
Неизвестно, что сейчас происходит с Евгением, где он находится, информации о нем никакой нету. Тоже это все очень настораживает, потому что тоже человек совершенно необоснованно также на остановке был задержан по надуманным обвинениям, провел 15 суток, и да, его сразу практически этапировали, даже не знает его семья, родственники не могут передать ему ни вещи, ничего, то есть мы не знаем, где он. Да, не ссылаться на закон, что пока идет этапирование, они могут не сообщать информацию, где он находится, и в какой колонии поселения он окажется, мы не знаем.
Тем не менее, по неподтвержденным пока данным, Евгений Витишко этапирован в Томск. Наши источники ссылаются на Федеральную службу исполнения наказаний. В самом ведомстве, правда, эту информацию не комментируют. Тем временем приговор Евгению Витишко продолжает усиливающуюся волну репрессий против российских активистов, правозащитников и общественных деятелей. Правозащитная организация Amnesty International признала эколога узником совести, лишенным свободы в связи с его гражданским активизмом, говорит координатор кампании этой организации Мария Середа.
Простой, мы требуем освобождения Евгения Витишко и прекращения преследований, каких бы то ни было, мирных активистов в России. Но в первую очередь экологов, потому что давление было не только на Витишко, но и вообще всех активистов. Помочь эти акции могут простым образом, мы создаем общественный резонанс вокруг этих дел. Есть надежда, что рассматривая вопрос общественным резонансом, о которых известно многим людям в стране, решения будут приниматься несколько иначе, чем если бы эти дела проходили никому незамеченными.
Мария Середа подчеркнула, что в течение ближайших 7 дней акции с требованием освободить Евгения Витишко пройдут в десятках российских городов, в том числе в Петербурге и Москве, а также в Норвегии, Германии и Финляндии. Не исключено, что к акции подключатся активисты из других европейских стран. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас обратим внимание на важные международные сюжеты. Государственный департамент США опубликовал ежегодный отчет о положении в области прав человека во всем мире. В документе отмечается, что треть населения Земли живет в условиях авторитарного правления, а также что в 2013 году в мире были зафиксированы грубейшие нарушения прав человека. Речь, в частности, идет о применении химического оружия против мирного населения в Сирии и о массовых убийствах в Северной Корее. Подробнее об отчете, в частности, о том, его разделе, где речь идет о России, расскажет вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Серьезную тревогу, по мнению авторов отчета Государственного департамента США, вызывает наблюдавшаяся в 2013 году во многих странах тенденция к насильственному подавлению выступлений правозащитников и активистов в поддержку демократии и гражданского общества.
Evidence of this reality is apparent in every corner of the globe. In Sri Lanka, Доказательства этого можно найти в любой точке земного шара, заявил на презентации отчета Зия Узра, исполняющая обязанности помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда. Так, например, сказала она, было в Шри-Ланке, где атаки на активистов и журналистов привели к созданию атмосферы страха. Так было на Кубе, где организованные правительством банды нападают на тех, кто пытается провести мирные демонстрации. Так было в Египте, где правительственные силы безопасности убили и арестовали сотни демонстрантов, которые возглавили восстание против режима Хусни Мубарака. К сожалению, сказала далее Зия Узра, подобного рода преследования активистов не прекратились в 2013 году.
Now, 2 months into 2014.
Сейчас, когда истекает второй месяц 2014 года, эта тенденция наблюдается в Венесуэле, где правительство продолжает силой подавлять инакомыслие и ограничивает доступ диссидентов к средствам массовой информации. Так продолжается и в России, где совсем недавно семеро осужденных по делу о протестах на Болотной площади были приговорены к тюремным срокам от 2 до 4 лет на политически мотивированном судебном процессе. В посвященном нарушению прав человека в России разделе доклада Государственного департамента внимание заостряется на трех проблемах – ограничении гражданских свобод, дискриминации этнических, религиозных и сексуальных меньшинств и нарушении норм правосудия. В качестве примеров ограничения гражданских свобод авторы доклада приводят в частности избирательное применение закона об иностранных агентах и закона против экстремизма, а также использование других средств для притеснения, оказания давления и дискредитации лиц и организаций, критикующих правительство. Что касается дискриминации этнических, религиозных и сексуальных меньшинств, то в докладе упоминается принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По мнению авторов отчета, этот закон фактически криминализирует право на публичные высказывания и собрания всех, кто поддерживает равенство ЛГБТ. Среди отмеченных в докладе случаев нарушения правовых норм в России упоминаются дела против участников демонстрации протеста на Болотной площади, суд над Алексеем Навальным и дела против других политических активистов и правозащитников. Одновременно с этим в докладе отмечается, что лица, ответственные за гибель журналистов и правозащитников, а также за смерть Сергея Магнитского, так и не понесли наказания. У независимых американских правозащитников и политологов, касающиеся России, выводы доклада Государственного департамента удивления не вызвали. Вот что сказал Радио Свобода президент Вашингтонского фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй.
Really pretty much for the past 15 years is you've had an autocratic state.
Россия вот уже на протяжении 15 лет является авторитарным государством, в котором не наблюдается продвижение к подлинной демократии. Россия в известной мере продолжает оставаться государством, управляемым силовыми структурами. От этого не избавился Борис Ельцин, а Владимир Путин лишь сохранил и укрепил такую систему. На мой взгляд, Путин не стремится к демократии. Он автократ, который верит в то, что страной надо управлять силовыми методами. В его представлении наличие в стране сильного гражданского общества является проявлением слабости, а он Россию видит иной. По словам государственного секретаря США Джона Керри, ежегодный доклад о правах человека не следует рассматривать как некое отвлеченное теоретическое упражнение. Наоборот, сказал Керри на презентации, это подробный, основанный на фактах отчет о положении прав человека во всем мире, а его цель заключается в том, чтобы нарушения прав человека не остались безнаказанными. Клиффорд Мэй, однако, считает, что практическая польза таких докладов ограничена, по меньшей мере, когда речь идет о России.
I think they're useful to the extent that they are honest and that they reflect reality and that the public and members.
На мой взгляд, в подобного рода докладах есть польза, так как в них содержится достоверная информация, которая помогает американским гражданам в целом и их представителям в Конгрессе в частности понять то, что происходит во внешнем мире. Но в случае с Россией я сомневаюсь, что это как-то повлияет на положение дел в области прав человека.
Путин просто может рассудить, что американцы, дескать, могут говорить что им угодно, но на него это никак не повлияет. Это был Клиффорд Мэй, президент Фонда в защиту демократии.
С ним беседовал Владимир Дубинский. В Германии в земельном суде Ганновера в четверг был оглашен приговор по делу об обвинении бывшего президента страны, 54-летнего Кристиана Вульфа, в получении незаконной материальной выгоды, будучи его премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония. Кристиан Вульф полностью оправдан решением суда, рассказывает Юрий Векслер.
Вся история, в результате которой Кристиан Вульф 2 года назад вынужденно ушел с поста президента, была продолжением его конфликта с миром СМИ, точнее, с концерном Шпрингера, который жестоко отомстил ему за попытку на посту премьер-министра земли Нижняя Саксония оказать давление на прессу, за попытку телефонными звонками в редакции остановить одну или две публикации. Но месть СМИ выглядит в глазах большинства немцев явно неадекватной, так как Вульф потерял пост президента, семью, его брак распался и, надо полагать, немало здоровья. Следует сразу отметить, что когда началась травля еще президента Вульфа в немецкой прессе, вел он себя весьма неумно и непоследовательно, в частности, продолжал делать не вполне правдивые заявления, пытаясь вывести из-под удара своих богатых и влиятельных друзей и покровителей. Все тактические ошибки Вульфа были безжалостно использованы прессой, и это привело к решению президента уйти в отставку. А публикации позволили врагам Вульфа инициировать и его уголовное преследование. Судебный процесс в отношении бывшего президента Германии проходил впервые в истории страны. Этот процесс по обвинению Вульфа в подкупности, а по сути дела в коррупции, мог бы, однако, и вовсе не состояться, если бы Вульф принял сделанное ему прокуратурой предложение об оплате штрафа в размере 20 тысяч евро. На этих условиях прокуратура была готова отозвать иск. Но Вульф отказался. Он жаждал полного официального оправдания. Он набрался терпения и пережил обыски и многочисленные судебные разбирательства, в которых обсуждались многие подробности его личной жизни. Он сделал ставку на справедливый суд и на полное оправдание. И в результате победил. Сам же судебный процесс обсуждал в результате один единственный эпизод посещения в 2008 году Вульфом вместе с семьей баварского пивного праздника «Октоберфест», а более конкретно эпизод оплаты другом Вульфа, кинопродюсером Дэвидом Греневольдом, части счетов по пребыванию в Мюнхене Вульфа с семьей, счетов на общую сумму 720 евро. Это, по версии прокуратуры, якобы способствовало позднее получению кинофирмы Греневольда государственного финансирования. Итак, Кристиан Вульф оправдан, как, кстати, его друг Греневольд, обвинявшийся в подкупе Вульфа. Выйдя из зала суда, бывший президент Германии Кристиан Вульф сказал, обращаясь к собравшимся журналистам. Я испытываю, конечно, большое облегчение от того, что здесь, в зале земельного суда Ганновера, восторжествовало правосудие. Но я никогда и не сомневался, что так и будет. Я благодарю от всего сердца многих людей, которые поддерживали меня в эти тяжелые для меня 2 года. И я буду стараться в последующие годы отплатить добром за добро и помогать тем, кому тяжелее, чем было мне в эти 2 года. Что означают эти несколько загадочные слова бывшего президента, материально обеспеченного человека? Ведь он, по сути, начинает новую жизнь. Говорит его адвокат Бернд Мусик. Это оправдание решением суда является не только правовой реабилитацией президента в отставке Кристиана Вульфа, но и восстановлением его чести. Как употребит теперь свое честное имя Кристиан Вульф? Чем он займется? Многие комментаторы видят Вульфа послом Германии в одной из арабских стран. Пока, однако, не ясно, будет ли прокуратура обжаловать вынесенный приговор. Хотя те же СМИ уже давно высмеяли саму прокуратуру с ее методами, например, с вызовом в суд всех кассиров пивного фестиваля и расспросами их о технологиях приема денег от клиентов. Что же в целом показала нам история со взлетом, падением и кажущимся возрождением бывшего президента Германии? С одной стороны, мы увидели развитую демократию в действии, когда власть, независимый суд и свободная пресса, конкурируя между собой в борьбе интересов, демонстрируют свои возможности влияния на события общественной жизни. С другой стороны, мы увидели, что игра мускулами той или иной силы может оказаться и чрезмерной демонстрацией самой силы. Пресса более чем политика склонна к войне компроматов, которую иногда ведет внутри политических элит, прикрывая своей независимостью, а на деле выполняя заказ. Только в отличие от российских реалий, например, гарантом соблюдения баланса страстей и интересов ФРГ остается независимая судебная система. Недавний пример. Действующий президент Яхим Гаук будет вскоре в Конституционном суде отвечает на жалобу правоэкстремистской, считающейся многими неонацистской партии НДП, Национал-демократической партии Германии. НДП обвинила президента в том, что он, выступая накануне парламентских выборов, своим высказыванием, точнее намеком, негативно отозвался о партии, превысив тем самым свои полномочия, нарушив предписанный его посту нейтралитет и грубо вмешавшись в предвыборную борьбу, в которой по закону все партии должны иметь равные возможности. Для партии НДП, против которой в том же Конституционном суде уже начат процесс ее запрета как экстремистской и антиконституционной, эта жалоба – тактический набор очков в борьбе за выживание. И в заключение еще несколько слов о Кристиане Вульфе. Он самый молодой и самый высокооплачиваемый пенсионер страны. По закону он будет пожизненно получать почетную президентскую пенсию в размере более 200 тысяч евро в год. Среди всего происшедшего с Вульфом, это прописанная в законе президентская пенсия, именно в отношении его, Вульфа, у многих вызывает особое раздражение. И хотя по-человечески сочувствующих бывшему президенту в стране немало, весьма громко звучат призывы к Вульфу отказаться от почетной президентской пенсии, тем более, что прецеденты такого отказа уже были, например, с предшественником Вульфа Хорстом Келлером. Из всего этого понятно, что дальнейший путь оправданного судом и восстановившего свою честь Кристиана Вульфа отнюдь не будет усыпан розами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху готовится отметить рекорд политического долголетия. В ближайшее время он станет вторым в истории страны после легендарного Давида Бен-Гуриона государственным деятелем по продолжительности пребывания на посту главы кабинета. В эти выходные Нетаньяху отправляется на несколько дней с официальным визитом в США, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сейчас на втором месте среди израильских премьеров по продолжительности пребывания в должности. Дольше Нетаньяху главой правительства пробыл только первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, который суммарно за два срока полномочий занимал кресло главы кабинета 13 лет и 4 месяца. Нетаньяху уже занимает пост премьер-министра Израиля в третий раз, и у него есть все шансы хотя бы догнать Бен-Гуриона по продолжительности пребывания на посту за одну каденцию. Первое премьерство Бен-Гуриона началось 17 мая 1948 года и длилось 5 лет и 8 месяцев. Если правительство Израиля не уйдет неожиданно в отставку, то начиная с декабря 2014 года Нетаньяху Бен-Гуриона обгонит. Второй срок полномочий Нетаньяху как премьер-министра начался 13 марта 2009 года и плавно перешел в третий. О секретах политического долголетия Нетаньяху «Радио Свобода» рассказал его бывший советник, а ныне генеральный директор Всемирного форума русскоязычного еврейства Алекс Сельский.
Причин, на самом деле, я считаю, несколько. Об этом можно, на самом деле, говорить много, но я скажу очень вкратце о главных принципах. Первое. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху в своей второй и третьей каденции – это, прежде всего, очень опытный политик, который прекрасно понимает коалиционную систему и понимает, что он обязан сотрудничать со своими партнерами по коалиции, и он это делает очень успешно. Он успешно их выбирает, он успешно с ними общается, несмотря на... Мы очень любим делать кризисы с каждого заявления о выходе той или иной партии из коалиции, но я смотрю сейчас на то, что происходит немножко со стороны. Я помню, как я, канцелярия премьер-министра, тоже мы это все видели изнутри, и заявления о выходе из коалиции были каждую неделю, и никто не выходил. И во многом это заслуга премьер-министра, который умеет, на самом деле умеет... быть политическим партнером. А второе, это, несомненно, я думаю, что все-таки премьер-министр Бенямин Нетаньяху – это человек, который очень глубоко понимает свою функцию и свою миссию лидера еврейского государства в это сложное время. И я думаю, что при всей критике к нему, справа, слева, люди это чувствуют, люди это понимают, люди понимают высоту его мышления, его опыта, семьи, из которой он вышел, историка и философа. и писатель Бенцион Нетаньяху. Я думаю, что это на самом деле чувствуется. И третье, я все-таки думаю, что на уровне такого вот какого-то поведения лидера, как он умеет перевести это на, скажем так, какие-то бытовые моменты, например, как он говорит, как он умеет общаться, как он умеет произвести впечатление, как он умеет уговорить, как он умеет дать понять гражданам Израиля, что он служит их интересам. Я думаю, что он делает это куда лучше, чем другие существующие сегодня. Хотя есть сегодня несколько политиков, которые, несомненно, являются очень важными и очень опытными игроками. Внутри Ликуда, я думаю, в основном я не вижу кого-либо, особенно вне Ликуда. Внутри Ликуда это Гидон Саар, несомненно, это Виктор Либерман, который очень сильно усилил свои позиции после того, как его оправдал суд в конце прошлого года. Но все же сегодня еще нет политиков, на которых мы можем посмотреть и сказать, что они, пока премьер-министр Бенямин Нетаньяху находится на этом месте, могут его скинуть. Я думаю, что с этим все согласны.
Израильские СМИ, помимо действительно регулярных сообщений о том, что нынешнее правительство вот-вот развалится из-за того, что лидеры одной из партий, входящих в коалицию, не сошлись во мнениях с премьер-министром, часто пишут и о якобы непрерывном ухудшении отношений Израиля с США, причем по вине Нетаньяху. Однако, если взглянуть на историю современного Израиля, легко можно убедиться в том, что Нетаньяху далеко не первый премьер-министр, который не сходился во мнениях с американской администрацией и проявлял принципиальную жесткость. Алекс Сельский полагает, что на отношения США и Израиля нельзя смотреть как на личные отношения между лидерами стран.
Отношения премьер-министра Бенямина Нетаньяху с американским президентом и вообще с администрацией Соединенных Штатов, как и с любым другим государством, основаны на интересах государства Израиля. Ничего больше не ведет его. Все эти разговоры о личных отношениях хуже-лучше, они неприемлемы и неправильны в международных отношениях. Естественно, что очень хорошо, когда есть личная интимия, как, например, естественно, была между Шароном и Бушем-младшим. Но в международной политике есть интересы, понимание интересов и умение находить общие точки, которые удовлетворяют интерес. Есть много критики по поводу того, что премьер-министр Израиля ругается вслух с американцами. Во-первых, он с ними не ругается, как я считаю, он, может быть, с ними спорит или представляет свою точку зрения, но надо понять, что и Соединенные Штаты Америки, особенно последняя администрация, в очень многом заставляет Израиль делать вещи, которые Израиль не видит верными для себя, и поэтому то, что делает Бенямин Нетаньяху, это он просто настоит на своих интересах, вот и все. Потом надо сегодня понимать, что Соединенные Штаты Америки это уже не тот гегемон, который был в 90-х годах. Есть много других важных, очень важных сил на международной арене, которые поднимаются. Это Россия, это, несомненно, Китай, это, несомненно, Индия. Европа тоже сегодня совсем в другой ситуации. Поэтому нет ничего плохого, даже если речь идет о самых-самых-самых близких и преданных союзниках, когда ты ведешь себя относительно своих интересов. Я напомню всем, премьер-министра Израиля не выбирает американский гражданин так же, как и американского президента не выбирает израильтяне. Поэтому каждый делает то, что служит интересам его общества.
3 марта Бенямин Нетаньяху встретится с президентом США во время своего визита в Вашингтон. Ожидается, что они обсудят проект иранской ядерной программы, а также мирные переговоры между Израилем и палестинской автономией. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Возвращаемся к российским сюжетам. Сейчас в нашем эфире региональный репортаж. Жители Иркутска протестуют против изменения системы выборов в местное законодательное собрание. С подробностями Екатерина Вертинская.
100% одномандатников – это смерть демократии. Мажоритарная одномандатная система – обман народа. Одномандатные выборы – это подкуп и обман избирателей. Единороссы, хватит перекраивать законодательство. Такими лозунгами пикетчики встречали депутатов Иркутской думы, которые собирались на очередное февральское заседание. В повестке дня городских парламентариев стоял вопрос о внесении изменений в устав города Иркутска. Согласно этим изменениям, следующий созыв Думы будет избираться не по смешанной системе, а по мажоритарной. То есть иркутяне будут выбирать депутатов только по одномандатным округам. Партийных списков не будет. Другими словами, у оппозиционных политических партий теперь практически нет шансов провести своих кандидатов в Думу. Они говорят, что невероятно сложно соперничать с финансово обеспеченными кандидатами, которые, ко всему прочему, используют еще и административный ресурс. Именно поэтому представители этих партий вышли на протест. Среди пикетчиков депутат Законодательного собрания Иркутской области от партии КПРФ Ольга Насенко.
Мы понимаем, что после каждых выборов делается какой-то анализ, понимают, что сегодня поддержка населения партии власти совсем невелика. И для того, чтобы включить полностью административный ресурс, наверное, им выгодно проводить выборы по мажоритарной системе, то есть по одномандатным округам. Мы против этого выступаем, потому что нельзя каждый год менять выборное законодательство. И власти должны задуматься, и прежде всего депутаты, что большинство населения нашего города Иркутска, в частности, поддерживают коммунистическую партию Российской Федерации. Шансы пройти в Думу города Иркутска по спискам у нас, конечно, были бы очень большие.
Ольга Насенко сама принимала участие в изменении областного законодательства, по которому областные парламентарии наделили своих городских коллег правом самим решать, по какой системе избираться. В Заксобрании такое бывает крайне редко. Оппозиционерам не хватило всего одного голоса, чтобы решение было принято в их пользу, продолжает Ольга Насенко.
На законодательном собрании в ноябре месяце мы приняли изменения. Выборное законодательство о том, что муниципальные образования сами принимают решения, по какой системе проводить выборы. По смешанной, мажоритарной или пропорциональной. Когда принимали это решение, все три фракции были против того, чтобы муниципальные образования сами принимали решения. Так как в уставе было записано, в частности в городе Иркутске, проводить выборы по смешанной системе. Данные выборы в городе Иркутске не проводились по этой системе ни разу. И сегодня вновь перекраивается выборное законодательство.
Инициаторами протеста выступили члены партии КПРФ. Их поддержали партии «Справедливая Россия», ЛДПР, «Гражданская платформа» и «Правое дело». Активисты раздавали прохожим листовки с таким обращением, цитирую, «Иркутянин, Единая Россия снова хочет использовать твой голос». Для горожан организаторы акции подготовили информационные материалы, а вот для депутатов нет. Никто не посчитал нужным передать в Думу обращение, в котором было бы изложено мнение оппозиционных партий. Конечно, акции протеста против изменения системы выборов не остались незамеченными. Депутаты в кулуарах обсуждали действия оппозиционеров. Но публично, во время заседания Думы и при обсуждении этого вопроса, про одиночные пикеты никто даже не упомянул. В итоге депутаты проголосовали единогласно за изменение системы выборов. Так что выборы нового городского парламента Иркутска, которые должны состояться уже в сентябре 2014 года, будут проходить по мажоритарной системе. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполнилось бы 56 лет правозащитнице Натальи Естемировой, убитой в 2009 году. В Международном мемориале сегодня пройдет вечер памяти Естемировой. Моя коллега Елена Поляковская поговорила с ее друзьями и коллегами.
Это четвертый день рождения Натальи Естемировой без нее. Правозащитница была убита в Чечне 15 июля 2009 года. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что Наталья Естемирова была очень цельным человеком.
Редко удавалось отметить, потому что так, чтобы командировка на юг совпала с ее днем рождения или ее приезд в Москву. Но, тем не менее, Наташа человек удивительный, который остается с нами. Человек очень светлый, человек, про которую, наверное, говорить очень легко. Понимаете, есть такая фраза: после смерти человека меняются его портреты. Это означает, что после смерти мы начинаем по-другому говорить о человеке. Что-то стараемся не проговаривать, что-то, наоборот, акцентировать. Вот с Наташей совсем не так. Наташа была человеком очень цельным, без двойного дна. Она родилась в русско-чеченской семье на Урале и выбрала для себя вполне сознательно работу на родине своего отца. То есть она поехала в Чечню, стала педагогом, стала преподавателем истории в школе. Вот это умение ставить себя на место человека, умение находить общий язык, это на самом деле качество настоящего нормального учителя, нормального школьного учителя, которым Наташа была и оставалась. Другое дело, что не каждый собеседник – это ученик, которого можно поставить на место. Она, когда приезжала в Москву, она ухитрялась ходить на какие-то спектакли.
Она элегантно одевалась, умела шить. Она воспитывала и замечательно воспитала свою дочку Лану. И ее дом был открыт для всех журналистов, приезжавших туда, в Грозный. Она могла говорить с людьми на самые разные темы. Казалось бы, где она находит время на это? Она ходила, она вставала часов в 5. И, наверное, часов до 7-8, когда отправляла дочку в школу, сидела за работой и работала, пока никто не мешал, пока не валили валом посетителя. Это человек, который сам себя сделал и сам себя сделал в, можно сказать, в служении добру. Но, может быть, если бы она не занималась этим, она бы и не сохранилась так, вот в таких условиях.
Наталью Естемирову похитили неизвестные утром 15 июля 2009 года возле ее дома в Грозном. Ее коллеги по правозащитной деятельности подняли тревогу, когда она не пришла на заранее оговоренную встречу. Позднее представители Следственного комитета сообщили, что в лесополосе в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Газа-Юрт нашли тело с огнестрельными ранениями. В сумке находились паспорт, удостоверение члена экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека по Чеченской республике и мандат общественного наблюдателя комиссии по общественному контролю в местах принудительного содержания на имя Натальи Естемировой. Главный редактор «Новой газеты», с которой активно сотрудничала Естемирова, Дмитрий Муратов, говорит, что друзья и коллеги почти 5 лет пытаются узнать, кто совершил это жестокое убийство.
Я хочу вам сказать, что до сих пор непонятно, чья же кожа была под ее ногтями, когда она боролась в тех «Жигулях», которые провезли Наташу Естемирову через все блокпосты, через которые мышь не проскочит, муха не пролетит. Мы до сих пор этого не знаем. Но мы понимаем, что Наташа Естемирова, я поздравляю ее дочку с днем рождения мамы, была удивительно достоверным, честным, потрясающим абсолютно человеком. Выдающаяся жизнь Естемировой направлена на то, что она знала про все. Я с Олегом Орловым и с ней говорил на митинге, когда у нас был митинг и шествие по поводу погибших наших сотрудников Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. Я говорил: Естемирова, брось все, над тобой сгустились тучи, все, Наташа. Она сказала: нет, я сотрудничаю с нынешней чеченской властью, с Кадыровым, я спасаю людей, у меня получается, я не могу просто так. Я говорю: брось, она говорит: никогда. Она ничего не бросила, и мы до сих пор не знаем, чьи руки, каких подонков остались под ее ногтями.
Наталья Естемирова была одним из главных помощников Анны Политковской в Чечне, говорит правозащитник Александр Черкасов.
Так или иначе, Наташа вошла в некоторых историях в конфликт с Рамзаном Кадыровым. Хотя бы потому, что она была едва ли не главным источником информации для Анны Политковской. Едва ли не половина статей Политковской написана на Наташиных материалах. Бесполезно искать там ее фамилию. Анна Степановна Наташу берегла, понимая, в какой опасности она находится. Но вот когда неожиданно приглашают Политковскую в Центарой, к Кадырову, в село, Наташа ее одну не пускает, едет с ней. Напряженный разговор между Политковской и Кадыровым. Тот замахивается, Наташа становится между ними. После этого на полгода вынуждена покинуть Чечню, покинуть Россию. Потом период временного улучшения ситуации, когда Рамзан Кадыров под знаменем борьбы за права человека борется с федеральными силовыми структурами, которые, да, страшным образом нарушают права человека в Чечне, в переводе на русский язык посещают, пытают людей. Наташа назначает председателем общественного совета города Грозного. Она занимается разной бытовухой, жилплощадью, которую людям должны предоставить. Наташа была так рада. После многих лет работы со смертью, наконец, какие-то проблемы жизни. Но этого хватило на месяц.
Сегодня коллеги Естемировой продолжают ее дело, хотя работа эта по-прежнему сложная и опасная, отмечает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Милашина Лена, Каляпин. В Нижнем Новгороде комитет против пыток. Я вам хочу сказать, ничего не брошено. Ничего не брошено, просто все очень сложно. Сложно и тяжело.
На вечере памяти Натальи Естемировой будет показан фильм режиссера Мантаса Квидравичуса «Барзах», посвященный пыткам и похищениям в Чечне. С этими преступлениями Наталья Естемирова боролась долгие годы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва. We'll be right back.
На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.